собираться где-то в районе Днепропетровска, Кременчуга, куда вышла главная группировка бронетанковых войск противника группы армий «Юг». Наиболее слабым участком нашей обороны является Центральный фронт. Армии Центрального фронта, прикрывающие направление на Унечу-Гомель, очень малочисленны и слабо обеспечены техникой. Немцы могут воспользоваться этим и ударить во фланг и тыл войскам Юго-Западного фронта, удерживающим район Киева. «Что вы предлагаете?» — настороженно спросил Сталин. «Прежде всего укрепить Центральный фронт, передав ему не менее 3 армий усиленных артиллерии. Одну армию за счет западного направления, одну за счет Юго-Западного фронта, одну из резерва Ставки. Поставить во главе фронта другого, более опытного и энергичного командующего. Кузнецов недостаточно подготовлен. Он не сумел твердо управлять войсками фронта в начале войны в Прибалтике. Конкретно предлагаю на должность командующего Ватутина, моего первого заместителя». «Ватутин мне будет нужен», — возразил Сталин и продолжал. «Вы что же, предлагаете ослабить направление на Москву?» «Нет, не предлагаю. Противник здесь, по нашему мнению, пока вперед не двинется. А через 12-15 дней мы можем перебросить с Дальнего Востока не менее 8 вполне боеспособных дивизий, в том числе одну танковую».
«А Дальний Восток отдадим японцам», — съязвил Мехлис.
Жуков не ответил на эту ироническую реплику и продолжал. «Юго-Западный фронт необходимо целиком отвести за Днепр. За стыком Центрального и Юго-Западного фронтов сосредоточить резервы не менее 5 усиленных дивизий». «А как же Киев?» — спросил Сталин. «Киев придется оставить», — помолчав, ответил Жуков. Он понимал всю тяжесть подобного решения для города и для страны, но в то же время видел, что другой возможности спасти войска, необходимые для дальнейшей обороны, нет. А на западном направлении нужно немедленно организовать контрудар с целью ликвидации Ельнинского выступа, так как этот плацдарм противник может использовать в удобное для него время для удара на Москву. Сталин прервал Жукова и с возмущением воскликнул: «Какие там еще контрудары? Что за чепуха? Опыт показал, что наши войска не могут наступать. И как вы могли додуматься сдать врагу Киев?» Немало ходило разговоров о том, что Жуков стал возражать Сталина только в конце войны, когда у него уже был большой полководческий авторитет. Можно с этим согласиться, добавив, что Жуков в последний год войны высказывал свои аргументы более твердо. Однако до прямой полемики маршал доводить разговор все же опасался. Что же, трусил? Нет, не в жуковском это характере. Он знал, что Сталин может закусить у дела, наломать дров, и это повредит делу. Но в том, что Жуков ради общей пользы не считался с опасностью лично для себя, свидетельствует эпизод, который я прервал для этого примечания. Суть в том, что перед этим разговором Сталин послал очень грозную телеграмму командованию Юго-Западного фронта. Вот ее текст. «Киев, Хрущеву, 11 июля 41 года. Получены достоверные сведения о том, что вы все от командующего Юго-Западным фронтом до членов военного совета настроены панически и намерены произвести отвод войск на левый берег Днепра. Предупреждаю вас,
что если вы сделаете хоть один шаг в сторону отвода войск на левый берег Днепра, не будете до последней возможности защищать районы Уров на правом берегу Днепра, вас всех постигнет жестокая кара, как трусов и дезертиров. Председатель Государственного комитета обороны Сталин. Жуков, конечно же, знал об этой телеграмме. Она шла через узел связи генерального штаба. И вот, зная о таком строжайшем предупреждении и обещанной жестокой каре, Жуков, тем не менее, однозначно заявляет, Киев придется сдать. Нетрудно представить, какое душевное волнение пережил Георгий Константинович, чтобы решиться на такое заявление. Но он решился. Твердо и убежденно сказал свое мнение, потому что от этого зависела судьба фронта и дальнейший ход оборонительных операций. Я думаю, Жуков предвидел последствия такого неприятного для Сталина высказывания. Об этом свидетельствует дальнейший ход разговора. После гневной вспышки Сталина и его обидных слов Жуков покраснел, некоторое время пытался себя сдержать, но не смог и ответил. Если вы считаете, что я, как начальник генерального штаба, способен только чепуху молоть, тогда мне здесь делать нечего. Я прошу освободить меня от обязанностей начальника генерального штаба и послать на фронт, там я, видимо, принесу больше пользы Родине. Вы не горячитесь. Мы без Ленина обошлись, а без вас тем более обойдемся. Идите, работайте. Мы тут посоветуемся, и тогда вызовем вас. Через 40 минут Жукова снова вызвали к Сталину. Войдя в кабинет, Жуков увидел, что к ранее присутствовавшим Мехлису и Маленкову прибавился еще и Берия. Это был плохой признак. Появление Берии не предвещало ничего хорошего. Сталин сказал сухо, не глядя в глаза Жукову. Вот что. Мы посоветовались и решили освободить вас от обязанностей начальника генерального штаба. На это место назначим Шапошникова. Правда, у него со здоровьем не все в порядке, но ничего. Мы ему поможем. Куда прикажете мне отправиться? Куда бы вы хотели? Могу выполнять любую работу. Могу командовать дивизией, корпусом, армией, фронтом. Не горячитесь, не горячитесь. Вы говорили об организации контрудара под Ельней. Ну вот и возьмитесь за это дело. Мы назначаем вас командующим резервным фронтом. Когда вы можете выехать?
Через час.
Сейчас в генштаб прибудет Шапошников. Сдайте ему дела и уезжайте. Имейте в виду, вы остаетесь членом ставки Верховного командования.
Разрешите отбыть?
Садитесь и выпейте с нами чаю.
Пытаясь немного смягчить ситуацию, сказал Сталин.
Да еще кое о чем поговорим.
Жуков сел за стол, ему налили чай. Но состояние его и Сталина понять можно, да и все присутствующие тоже чувствовали неловкость после того, что произошло в этом кабинете. Разговор не получился.
Стратегическая дипломатия. К концу сентября положение советских войск еще более ухудшилось. Немцы завершили ликвидацию наших частей, окруженных под Киевом.
Началось наступление на московском направлении группы армий «Центр». 77 дивизий. Вторая танковая группа под командованием Гудериана рванулась на «Орел», а в ней было 5 танковых, 4 моторизированных и 4 пехотных дивизии. Перешла в наступление на Харьковском и Сумском направлении группа армий «Юг». Началась Донбасская оборонительная операция. В Крыму 51-я армия отошла на Ишунские позиции, а из Одессы начали эвакуировать части в Крым. Вот в такой напряженнейшей обстановке Сталин был вынужден сохранять и демонстрировать полное спокойствие, улыбаться и даже поднимать бокалы с вином, произносить любезные тосты, потому что на нем лежало и руководство дипломатической деятельности. Именно в эти дни в Москве началась конференция представителей СССР Сталин-Молотов, США Гарриман и Англии лорд Бивербрук. Открыл конференцию Сталин. Он сообщил о положении на советско-германском фронте, разумеется, подчеркивая не активное наступление гитлеровцев, а упорные оборонительные действия своих войск. Затем он сказал: «Большие трудности у наших войск из-за немецких танков. Германская пехота слабее нашей, а вот танки ведут за собой пехоту. Нам очень нужны противотанковые орудия, зенитные установки, средние бомбардировщики, колючая проволока». Обращаясь к лорду Бивербруку, Сталин отметил: «Особенно быстро могли бы помочь англичане. Вы ближе Америки. У вас есть готовые дивизии, которые, если трудно открыть второй фронт, могли бы участвовать в боях на Украине». Лорд Бивербрук тут же предложил: «Британские дивизии, сосредоточенные в Иране, могут быть двинуты на Кавказ». Сталин помнил давнюю мечту англичан захватить бакинские нефтепромыслы. В дни Октябрьской революции они уже пытались это осуществить. Сталин довольно строго ответил Бивербруку: «На Кавказе нет войны. Война идет на Украине». Бивербрук, будто бы соглашаясь: «Для лучшего применения наших совместных усилий должны обменяться мнениями советские и британские генеральные штабы». Гарриман предлагал более конкретные меры. «Нам хотелось бы узнать состояние сибирских аэродромов. Мы могли бы поставлять самолеты через Аляску». «Вы получите такую информацию», — обещал Сталин. На следующий день переговоры продолжались. У Сталина было плохое настроение из-за сложностей на фронте. Он всю ночь разбирался с положением войск. Начал он не с очень любезных упреков союзникам: «Советская армия ведет тяжелейшие бои. Мы оттягиваем с запада основные силы немцев, которые могли бы вторгнуться в Англию. На нас лежит главное бремя войны, а вы, господа, предлагаете в качестве помощи какие-то незначительные материалы и оборудование». Бивербрук и Гарриман уверяли, что они делают все возможное в нынешней ситуации. Переговоры были прерваны. Сталину нужно было срочно отправиться в Ставку. Дела на фронте обострялись. В 6 часов вечера в этот же день конференция снова продолжила работу. За несколько часов перерыва стало известно, что в Берлине получена информация о происходящих в Москве переговорах. По берлинскому радио сообщили об этом с таким выводом: «Западные буржуазные страны никогда не смогут договориться с большевиками». Сталин, продолжая разговор после перерыва, сообщил союзникам об этой новости и добавил: «Теперь от вас и от нас, от всех, зависит доказать, что Геббельс — лгун». Под нажимом Сталина союзники стали более сговорчивы, расширили список и увеличили количество поставляемой помощи в ближайшее время. 1 октября состоялось заключительное заседание конференции, на котором Молотов сделал обширный доклад, выступили союзники. Несговорчивый лорд Бирнбрук под влиянием авторитета и личного обаяния Сталина изменил свои взгляды и отношение к российской проблеме. В его письме к Гарри Гопкинсу эти перемены очевидны. «После моего возвращения из России, примерно в середине октября 1941 года, я поставил вопрос об открытии второго фронта с целью помочь России. Я считаю, что наши военные лидеры демонстрируют свое постоянное нежелание предпринять наступательные действия. Наше выступление в Иран — это незначительная операция. Единственная операция, которую мы еще предприняли, это бомбардировка на западе Германии и налет истребителей на территории Франции, что никак не может помочь России и повредить Германии в нынешней кризисной ситуации. В настоящее время имеется, по сути дела, только одна военная проблема — как помочь русским. А именно по этому вопросу генштабисты ограничиваются заявлением, что ничего сделать нельзя. Они постоянно указывают на трудности, но не вносят никаких предложений о том, как эти трудности преодолеть. Бессмысленно утверждать, что мы ничего не можем сделать для России. Мы можем сделать, как только мы решим пожертвовать долгосрочными прожектами, которые мы все еще лелеем, но которые стали абсолютно устаревшими в день, когда Россия подверглась нападению. Сопротивление России предоставило нам новые возможности. По-видимому, оно оголило Западную Европу от германских войск и сделало невозможным для держав оси предпринять где-либо наступательные действия в других местах. Сопротивление России создало близкую к взрывной ситуацию в каждой оккупированной немцами стране, сделав западноевропейское побережье уязвимым для атаки британских войск. Начальники штабов хотели бы, чтобы мы ждали, пока не будет пришита последняя пуговица к мундиру последнего солдата в тех, которых мы готовим для вторжения. Они полностью игнорируют открывающиеся ныне возможности. А вот реальные итоги дипломатических усилий Сталина. Личное послание от господина Черчилля господину Сталину. Я был рад узнать от лорда Бивербрука об успехе трехсторонней конференции, состоявшейся в Москве. Вдвойне дает тот, кто дает скоро. Это латинское изречение, произнесенное Черчиллем. Мы намерены обеспечить непрерывный цикл конвоев, которые будут отправляться с промежутками в 10 дней. Следующие грузы находятся уже в пути и прибудут в Архангельск 12 октября. 20 тяжелых танков, 193 истребителя. Следующие грузы отправляется 12 октября и намечены к доставке 29-го. 140 тяжелых танков, 100 самолетов типа «Харрикейн», 200 транспортеров для пулеметов типа «Брен», 200 противотанковых ружей с патронами, 50 пушек калибром 42 мм со снарядами. Следующие грузы отправляются 22-го. 200 истребителей, 120 тяжелых танков, Из этого следует, что вся октябрьская квота самолетов и 280 танков прибудут в Россию к 6 ноября.